Вернувшись к себе, Эраст Петрович увидел, что Оюми лежит в постели, еле живая. В лице ни кровинки, глаза запали, ступни обмотаны тряпками. — Что с тобой? — закричал он в ужасе. — Ты заболела? Она слабо улыбнулась.
— Нет, просто я очень-очень устала. Но это ничего, это пройдет.
— А что у тебя с ногами?
— Стерла.
Он опустился на колени, взял ее за руку, взмолился. — Скажи мне правду. Где ты была прошлой ночью? Куда уходила сегодня? Что с тобой происходит? Правду, ради бога, правду! Оюми ласково смотрела на него.
— Хорошо. Я скажу тебе правду, всю, какую смогу. А ты обещай мне две вещи. Что больше ни о чем не будешь спрашивать, и что тоже расскажешь правду.
— Обещаю. Но ты первая. Где ты была?
— В горах. Трава Массо растет только в одном месте, на южном склоне горы Танзава, а это в 15 ри отсюда. Мне пришлось наведаться туда два раза, потому что настой нужно заваривать дважды, и он должен быть совсем свежим. Вот и вся моя история. Теперь говорит ты. Я вижу, ты что-то задумал, и мне тревожно. Плохое предчувствие.
15 ри — это без малого 60 верст в один конец, — сосчитал Фандорин. Не мудрено, что она еле жива. — Проскакать 30 ри за ночь? — воскликнул он. — Ты, должно быть, загнала лошадь до полусмерти. Его слова почему-то развеселили ее. Оюми зашлась тихим смехом.
— Все, больше никаких вопросов, ты обещал. Теперь рассказывай ты.
И он рассказал про поединок, про то, как у Булкокса от злости лопнула жила в мозгу, про Дона Цурумаки и про предстоящую операцию. Лицо Оюми делалось все взволнованней, все печальней.
— Какой ужас!
— прошептала она, дослушав. — Ты о своем Алджи? — немедленно взревновал Фандорин. — Ну, поезжай к нему, напои своим отваром.
— Нет, я не о нем.
— Мне жаль, Алджи, но с одним из вас должна была случиться беда, и лучше с ним, чем с тобой, — рассеянно ответила она.
— Ужасно то, что ты задумал. Не нужно ночью никуда ходить, это добро не кончится. Я вижу это по тени на твоем виске.
Она протянула руку к его голове, а когда Эраст Петрович улыбнулся, с отчаянием воскликнула: — Ты не веришь в Нинсо! Они еще долго спорили, но Фандорин был непреклонен, и в конце концов обессиленная Оюми уснула. Он вышел, боясь нечаянным движением или скрипом стула нарушить ее сон. Остаток дня прошел в приготовлениях. Из спальни не доносилось ни звука. Оюми крепко спала. А поздно вечером, когда Масса уже сидел на крыльце, глядя в сторону темных холмов над Блафом, Эраста Петровича ждало потрясение. В очередной раз, проходя мимо спальни, он приложился ухом к двери. На сей раз ему послышался легкий шорох. Он осторожно приоткрыл створку. Нет, Оюми все еще спала. С кровати доносилось ее тихое, мерное дыхание. Ступая на цыпочках, он подошел к окну, чтобы прикрыть его. Со двора тянуло прохладой. Посмотрел на серый силуэт противоположного дома и вдруг замер. Там у дымохода что-то шевельнулось. Кошка? Очень уж велика. Сердце заколотилось, как бешеное. Но Фандорин не подал виду, что чем-то встревожен. Наоборот, лениво потянулся, закрыл окно на все задвижки, медленно отошел от окна. Выйдя в коридор, перешел на бег. — Это крыша клуб-отеля, — соображал Эраст Петрович. Туда можно вскарабкаться сзади, по пожарной лестнице. Пригнувшись, перебежал вдоль ограды к соседнему зданию. Минуту спустя был уже наверху. Коленом оперся о мокрую от дождя черепицу, потянул из кобуры герсталь. Где-то близко, на противоположном скате, зашуршали легкие шаги. Уже не таясь, Фандорин бросился вперед, думая только об одном — не поскользнуться бы. Достиг конька. Выглянул в самый раз, чтобы увидеть на кромке черную фигуру в облегающем черном костюме. Снова человек-невидимка. Титулярный советник вскинул руку, но выстрелить не успел. Ниндзя спрыгнул вниз. Расставив ноги пошире, Эраст Петрович съехал вперед головой по черепице, ухватился за водосток, свесился. Где ниндзя? Разбился насмерть или шевелится? Насколько он не вглядывался, никого внизу не углядел. невидимка испарился.
«Омае и канай хитори ику!»
«Ты не идешь, я иду один», — сказал Фандорин, слуге, вернувшись в консульство.
«О Юми-сан Мамору! Вакару?»
«Защищать Уюми! Понял?» И Маса понял. Не отрывая глаз от холма, на котором рано или поздно должен был мигнуть синий огонек, кивнул. Повезло все-таки Эрасту Петровичу со слугой. Еще час, а может и полтора, титулярный советник сидел у окна в форменной фуражке, курил сигары и, как уже было сказано, блаженствовал телом, сердцем и разумом. Следят? Пускай. Лозунг нынешней ночи — быстрота и натиск. На четвертой сигаре в комнату заглянул Маса. Пора. Оставив слуге нехитрую инструкцию, Фандорин вышел на крыльцо. Да, сигнал. Над Блаффом, а казалось, что на краю неба, несколько раз вспыхнула и погасла маленькая синяя звезда.